Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Порой кажется, что будущее уже наступило, когда читаешь планы крупнейших автоконцернов, планы правительств по переводу всего и вся на электромобили, на электрический транспорт. В Норвегии к 2025 году огромные планы у концерна Volkswagen, да, собственно, у всех мировых крупнейших автопроизводителей. Кажется, что лет через 20 исчезнет двигатель внутреннего сгорания, и мы все будем ездить на электромобилях. Так ли это? Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Автомобили – основное и самое распространенное транспортное средство. По данным аналитического центра «Автостат», в России летом 2018 года на 1000 человек приходилось 293 автомобиля. С каждым годом эта цифра растет, как растет и объем потребляемого топлива. Нефть – исчерпаемый природный ресурс. Экологи говорят о возрастающем уровне загрязнения окружающей среды. Возможное решение экологической проблемы изобрели еще в середине 19 века, до появления двигателя внутреннего сгорания. Первый в России аналог электромобиля, машины, работающие от электричества, мог разгоняться до 37 км в час. Современные электромобили уже не уступают традиционным. Международное энергетическое агентство утверждает, что сегодня в мире около 4 миллионов электромобилей и гибридных авто. Владельцы электромобилей экономят на топливе, ездят тише и берегут окружающую среду. Хотя сказать, что электромобиль экологически абсолютно безопасен, нельзя. Как бы ни был желателен массовый переход от автомобилей к машинам, работающим на электричестве, в России об этом говорить пока рано.
У нас в гостях Леонид Голованов, журналист, заместитель главного редактора журнала «Авторевью», и Владимир Пирожков, промышленный дизайнер, директор инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика». Добрый день. Ну что, новое ГЛРО у нас грядет, плюс электрификация всей страны. Насколько вот я пытаюсь понять с электромобилями, в чем вот суть этого эфира? Это какая-то мода сейчас, хайп такой пошел, на который все пытаются включиться, или это действительно уже неостановимый тренд всего автопрома мирового? Так или иначе, мы пересядем на электрику.
Вообще, вот я, например, верю в прогресс в таком долгосрочном, долгосрочной перспективе. И понятно, что, например, предыдущее осевое время персональной мобильности было на рубеже 19 и 20 веков, когда человечество выбирало между конной тягой, между паровой тягой, между электротягой и двигателем внутреннего сгорания. Понятно, что победил ДВС тогда, потому что альтернативы по сочетанию компактности установки силовой, запасу хода, цене, сложности в изготовлении и так далее, экологичности, потому что улицы были бы завалены навозом, с лошадьми не было скорости и так далее. Сейчас вроде как наступает следующее осевое время, но проблема в том, что вот тогда и электромотор, и ДВС были новинками, их вот только-только, считаем, изобрели и начали развивать. А сейчас ничего, в принципе, нового нет. Те же самые батареи, просто тогда они были свинцово-кислотные.
А сейчас литий-ионные.
Да, сейчас литий-ионные. Тот же самый электромотор, те же самые там магниты, витки медного провода и так далее. И вот для меня в этом самая главная проблема. Мне кажется, я об этом еще говорил лет там, 10 назад, когда появились первые электромобили у нас, мы их испытывали, когда у Mitsubishi i-MiEVO был запас хода 50 километров на одной зарядке. 50 всего. Я говорил о том, что человечеству для полноценной вот этой революции электромобильной нужны батареи нового типа. Все остальное уже есть. Причем есть, считаем, уже давно, уже век есть. А батарей как не было, так и нет.
А что же эти графеновые батареи, столько они?
Вот классно было бы, да, если бы я тоже, когда появился графен, я сделал стойку, типа, оно будущее. Нет, вот тишина. Никто так и не отчитался графен есть. Угу. Как его добывать в промышленных масштабах, вроде как бы понятно, но как из него сделать батареи легкие, достаточно энергоемкие, которые можно там 90 кВт-часов зарядить там за 5 минут и поехать дальше.
Нет? Владимир.
Я бы, знаете, как разделил? Я бы разделил на несколько типа дистанций таких, да, то есть это внутригородская дистанция 0,5 километров от 0 до 5 километров, и это как раз сейчас развивается на электротяге. Это те же гироскутеры или электросамокаты, или какие-то, даже троллейбусы, вот, какие-то персональные виды транспорта, но они, скажем так, более летние, да, потому что как только мы зиму получаем со всеми этими крузаками, которые брызгаются лужами, мы сразу получаем какой-то, ну, скажем, дискомфорт. А летом, да, хорошо, на электричестве мы ездим от 0 до 5 километров достаточно комфортно.
Пока дождик не пошел.
Пока дождик не пошел, да-да. Теперь, второй тип транспорта, это, наверное, от 5 до 500 километров. Это какой-то автомобиль и, может быть, небольшой грузовичок, фургончик какой-то. Вот тут могут быть в ближайшее время, я думаю, опять же, вот как вот Леонид говорит, со сдвигами в батарейном бизнесе могут быть какие-то решения, в том числе и Tesla, потому что у них там порядка 350-400 километров они заявляют.
И реального пробега.
Да.
Tesla знаем, это что... чемпион по пробегу,
да,
сейчас.
Да, абсолютно. Вот. И потом... Самое интересное, это от 50 до 50 тысяч километров. Это когда вам нужно улететь на другой конец Земли. И сейчас заявлений, опять же, много, как будет все это электрически красиво. Нет, пока этого нет. И это действительно связано или с батареями, но мне кажется, это не совсем батарейная история. Это что-то другой принцип движения должен быть. Потому что батарея – это все равно батарея, электромотор, трение об асфальт. Почему? Ну, например, я как визионер, да, я, например, очень люблю антигравитационные истории, да, все смеются надо мной, да, все смеются надо мной.
А телепортация, например?
Тоже, да, то есть они смеются надо мной все, да, но смотрите, какая история. Я, когда вернулся из-за границы и начал работать в России, мне было интересно понять, что будет следующим видом транспорта. Передвижение в пространстве, а не в плоскости. И там сейчас огромное количество компаний, 72 компании в мире, которые делают... типа электрические летательные аппараты передвижения в пространстве. Но больше 30 минут они не летают. И это как раз проблема, что дальние дистанции не покрываются.
Опять-таки, из-за
батареи. Ну, в городе, но это городская тема на городе.
Это, да, это такси. Это
аэротакси в основном.
Да, аэротакси. Да. И дроны, естественно. Вот. Но дроны – это маленькие изделия, легкие. А если нужно посадить человека, 2-5 человек, то получается, что нужно иметь очень большой ресурс электричества на борту. Или его забирать из воздуха, как это... декларировалось, что делал Тесла. Никто не знает, кроме Тесла самого. Да, передача энергии на расстоянии. Поэтому здесь я во многом согласен с Леонидом, что пока не будет изобретен новый способ хранения или передачи энергии, мы не получим дальнобойный электротранспорт. Но в городе на короткие дистанции это решается путем электричества.
А грузовики дальнобойные – это сейчас просто нереально.
Та же самая проблема. Причем здесь проблема еще какая?
Слишком тяжелые батареи?
Конечно, конечно. И слишком большой ток нужен, чтобы их зарядить. И получается, что, например, если мы переходим на электробусы и электротягачи, то их где-то надо заряжать, а это прям такая вот огромная платформа, начиненная батареями.
И электростанция к ней.
Да-да-да. Какие инверторы должны быть?
А электростанция работает на чем?
Ну, нет, нет, это другой вопрос.
Это другой, вот сейчас, я отдельно хотел поговорить по экологичности производства. Да, ага. Но об этом поговорим. Хорошо, вы, так сказать, здесь дали два таких очень сильных скептических взгляда. Но почему же тогда такое инвестиция идет, и прежде всего имиджевая инвестиция?
Потому что мы хотим, мы как человечество хотим двигаться вперед.
То есть именно это сейчас такой волевой акт.
Конечно.
Не столько технологический,
конечно,
то есть электроавтомобили, здесь... это больше волевая история.
Да, две компоненты. Первое, это, конечно же, нынешняя, ну, как мне кажется, такая overreaction. Да, истерика по поводу глобального потепления и антропогенной его природы. Я лично скептик, я не верю в это. Я считаю, что мы циклы Миланковича и так далее, что мы все на пороге нового ледникового периода, который там, может быть, там через 50 лет, может быть, через 100, может быть, через 200 случится.
поскорее.
Вот. А сейчас, да-да-да, мы как Россия, в общем, в этом смысле
защищены. Я как лыжник.
Да-да-да-да-да-да. У нас центральное отопление. Вот. Сейчас мы действительно на пике очередном глобального потепления. Но почему-то считается, что человечество, вина, вот комплекс вины белого человека, что это мы вот сжигаем углеводороды, выбрасываем СО2, углекислый газ, что он безвредный. Из-за этого, значит, природа становится плохо, и поэтому надо срочно сокращать выбросы СО2, а значит расход топлива. И Еврокомиссии, там очень жесткие нормы сейчас установлены для автопроизводителей. И автопроизводители вынуждены разрабатывать электромобили, хотя для них это заведомо сейчас убыточная история. Как мы понимаем, да, хороший электромобиль – это большой и дорогой пока с нынешними батареями электромобиль. Это Тесла, это там от 50 тысяч долларов, да, и
посмотрите,
так далее.
Посмотрите,
да?
А вот здесь природа, китайцы, их один из вопросов моих был. Смотрите, они делают там их чуть не миллионы или там пара миллионов дешевых там по $500 электромобильчики, которые они собирают.
Ну, во-первых, электромобильчиков как таковых там тоже не так много. Заказывают их, насколько я понимаю, госструктуры.
Там очень большая... где-то артели вот делают.
Нет, не артели. Нет, там достаточно себе... все уже цивилизованно.
Ну,
да,
да,
но опять-таки, вот как правильно Владимир сказал, нужно четко разделять малую мобильность, где у нас сам аппаратик легкий. Угу. Это или какой-нибудь трицикл, или монопод и так далее.
Ну да, там такие маленькие машинки,
для
да,
них,
кабинки.
Да. Да, для них и для существующего запаса хода в 20-30, там, ну максимум 50 километров, которые есть сейчас у этих скутеров и так далее, нынешних батарей достаточно. Как только мы хотим солидный кузов, пассивную безопасность, это уже, извините, под тонну, а то и за тонну.
Я вам
и так далее.
Просто...
И тут уже батарей не хватает. Будь ты китаец, будь ты негр, преклонных годов, извините,
за это. Да, практический кейс. Я пытаюсь построить летательный аппарат для передвижения в пространство и во времени, скажем так. Ну, потому что мы сокращаем время, объезжая всякие тоннели и мосты. Так вот, когда сейчас идет поиск инвестиций и достаточно активный, каждый раз, когда я разговариваю с иностранными инвесторами, мне говорят, ну, конечно же, это электрическая машина. Я говорю, нет, подождите, минутку. Это должно быть на существующих off-the-shelf, с полки, изделиях, типа Pratt & Whitney, например, двигатели авиационные, или какие-то VM500, которые в России есть, аналоги и так далее. Они говорят, ну, зачем нам керосин жечь? Это же все CO2 и вот эти все модные штучки. Но я говорю, ребята, если у вас вещь тяжелее тонны, а еще ну, тяжелее 300 килограмм, это очень серьезное энергопотребление. Поэтому пока человечество не готово больше 5 минут поднимать такие истории вверх. А если вы хотите лететь на дальние расстояния, как то, например, Южная Америка, или Океания, или тот же Китай, или Россия, Америка, в том числе, которая летает больше всего,
там,
то вам, естественно, нужны те решения, которые были уже сделаны. Они такие, ну мы же модные, нам же нужно электричество. Я говорю, подождите, сейчас надо запустить то, что есть, и тогда будет работать. Как только появится фотонный двигатель на скажем так, на подъемной силе моего мозга, я с удовольствием его поставлю на тот планер, который мы сделаем и сконструируем. Люди не очень понимают, и у меня сейчас идет батл такой, да, на самом деле, с инвесторами, потому что все хотят модненького электрического. Пока нет таких решений. Как только появится, я срочно ставлю на крылья то, что нужно. Если вообще крылья нужны будут.
Решений нет, но заложены огромные деньги. Когда я смотрю на стратегию Volkswagen, или им просто сейчас приходится отмываться за дизель-гейт?
В том-то и дело. Сейчас вот это вот заявление о том, что они скоро будут делать миллион электромобилей, и якобы уже не очень дорогих, все это хорошо. Они презентовали новую платформу, которая может делать, на которой можно делать якобы простенькие, недорогие электромобильчики. А вот вопрос батарей, самое главное, опять повис в воздухе. Они так и не анонсировали, что, ребята, у нас есть решение. Нет этого решения. И нет пока этих покупателей. Я вот только что вернулся из Токио, там Mazda объявляла тоже вот такую, значит,
большую программу.
Что будут электромобили и так далее. Но забавно, когда их спросили о том, а возможно ли, видите ли вы перспективы окупаемости этой программы, они так молчание такое, да? Нет. это все убыточная история.
Но только, как я понимаю, только из-за батарей. Потому что электроэнергии
конечно.
Полно.
Да, пожалуйста.
Избыточных мощностей, да, конечно, так сказать, конечно, ночной электроэнергии.
Конечно, да.
Ведь я думаю, с точки зрения энергобаланса мирового, это было бы гениальное решение.
Конечно.
Ночью все машины стоят,
конечно.
Заряжаются, когда она дешевая.
Мечта, просто мечта.
Я сейчас вклинюсь тоже из серии «Я недавно приехал». Так вот, я недавно приехал как раз из Парижа. Там ситуация какая, что Париж поставил много электрозарядок, и весь паркинг парижский занят маленькими малепусечными машинками на ДВС. Так вот, пустуют как раз электрозарядки.
Да?
И вот, например, одна машинка заряжается, 6 электропарковок свободны, mm-hmm. а потом битком малыши стоят вот прямо и торцом, и так припарковались. Но нет... скажем так, запроса на электротягу в городе пока я не вижу. Даже при том, что это, ну, скажем так, западная корректная, политкорректная цивилизация, они это не используют в полной мере.
Но здесь же послабления большие, ведь,
конечно,
да, можно на выделенных полосах ездить,
да.
на таксишных. И,
это с учетом того, что электромобилям...
Налоговые
и так далее, зеленый свет. И еще я добавлю, значит, есть, поскольку я работал на компании Toyota в свое время достаточно долго, с давних времен, и вот Леонид не даст соврать, на всех токийских салонах, которые в основном отражают урбанистический транспорт, японский урбанистический транспорт, всегда Toyota представляла маленькие комьютеры. То есть это небольшие автомобили, это на одного, на полтора человека, может быть, на два человека максимум.
Вот типа вот таких.
Да, типа
вот.
Таких штучек, которые наклоняются, как-то какие-то капсулы для одного человечка.
Маневренные одна, да.
Да, или вот даже вплоть до того, что это такие вот мини-самокаты электрические, которые доставляют вот одного человечка к офису и там заряжаются. Это всегда было, но это опять же вопрос короткой дистанции.
Ну, то есть, фактически, подводя итог вот этой части разговора, это все, как я понимаю, стоит на хайпе, на очень сильном, так сказать, присоединении, инвестицию вот,
в это и
будущую.
Это, в общем-то, и желание, конечно, то есть все это упало на подготовленную почву. Мы, как человечество, хотим ездить без сжигания углеводородов. Мы хотим, чтобы у нас был в городе чистый воздух. Правда ведь? Все хотят.
А вот это, кстати, давайте сейчас поднимем. Он действительно экологичнее будет,
конечно,
электромобиль?
Да, конечно.
То есть энергия, произведенная,
конечно.
Сожженная, даже если она производится углеводородным
она
способом...
Она где-то в другом месте. Где-то мы сожгли, где-то в чистом поле, да, за тысячи километров от Москвы.
Ну да, там уже, наверное, другие нормы, там больше, легче проконтролировать выхлоп
это,
на электростанции.
Конечно, стационарное горение да. всегда выгоднее нестационарного двигателя.
Мы сейчас активно работаем с ассоциацией мусоропереработки российской. Mm-hmm. Ну, сейчас это тоже на хайпе, как
да,
говорится.
Да, да.
Вот. Так там есть решение, даже мобильное решение, когда завод по сжиганию, сначала сортировки, переработки по сжиганию мусора четко контролирует, сколько чего он выбрасывает. Там, в конце концов, продуктом этого завода появляется много энергии и нанокарбон, так называемый. Mm-hmm. Да, то есть, и этот нанокарбон потом идет в строительство дорог, например. Вот. Это очень интересная концепция, но она стационарная, большая. Это когда у вас есть мегацентр такой, mm-hmm. да, который mm-hmm. выдает электрическую энергию, которую вы потом можете распределить по городу и уже заряжаться на месте.
Нет, с генерацией, насколько я понимаю, такой вот возобновляемых, да, с использованием возобновляемых источников энергии, уже проблем нет. Да, это по-прежнему дороже, но в Германии уже там чуть ли не там четверть.
У них, да, у них есть дни, когда
энергии.
Вся энергетика
да,
производится
да, да, да.
возобновляемыми источниками определенной
дни. Да, немцы за это скидываются все,
потому
что это серьезно.
Да.
Но, тем не менее, как бы там есть понимание, что это необходимо. И если это окей, дороже, но нации не нужно для этого снять там последние штаны, то почему бы этого не сделать, там, тем более, что это энергетика.
А если рядом есть Польша?
Ну,
которые
да.
все эти усилия сравнивают...
Топит углем.
Да, углеком, да.
да.
Есть также Испания,
а есть Норвегия,
Италия.
Которая вся на гидростанциях
да,
стоит,
да,
которая...
У них гидро есть просто, а вот в Испании гидро нету. И там, наверное, только солнце и ветер. Да. Соответственно, у каждой страны есть своя специфика.
И потому что страны производят экологически устойчивую
да.
электроэнергию.
Да.
Соответственно, они могут переливать в машины. И фактически,
конечно.
Возможно, страна, оставляющая нулевой след.
Да, и как вы сказали, действительно. когда электромобили заряжаются ночью, в основном сглаживая пики, это идеальная энергетическая
ситуация. А это еще я тут сейчас, честно, подготовившись к этому эфиру, такие вещи почитал, даже не знал, вот это V2G называется, Vehicle to Grid, когда осталось немножко электроэнергии у машины, и она ее возвращает обратно в сеть. Да. И, скажем, ты свой электрокар, у тебя осталась энергия какая-то, ты можешь свой дом обогревать, отапливать.
Абсолютно.
Или она, скажем, подъехала.
Ну, потом никуда не уедешь.
Ну, да. Нет, ну, если ты остаешься какой-то. А потом ночью ты снова зарядишь. Днем ты можешь отдавать, когда энергия дорогая, ты даже можешь на работе продать свою излишки электроэнергии, которые у тебя остались,
и
в пиковые моменты, и тебе капают деньги на счет.
Сейчас еще интересно, я вот как раз, будучи в Париже, был в компании Dassault Systems, которая делает в том числе программы цифровых городов. И у них есть сейчас кейс с Сингапуром, где огромное количество солнечной энергии, и они как бы на домах выставляют электробатареи, которые также могут питать как раз и электромобили, которые они там каршеринг, так называемый карпулинг и так далее. Но там дистанции маленькие, да, и много солнца и воды, как говорится, да, поэтому можно погонять. У каждой страны своя специфика, поэтому мне кажется, что тут будет очень сильно зависеть от стран. Например, те же страны там, Ближнего Востока могли бы попробовать там солнечную какую-то генерацию, ветряную генерацию и так далее.
На барханы постелите какую-нибудь там пленку, да?
Да, да.
Фотовольтаики.
А мы можем, например, снег плавить или там она продавать. У нас есть грязь. Хотите грязи много, даже можно, да?
Грязь полезная вещь очень.
Да, да, силикон, кремний.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о будущем автомобилестроения, о будущем нашей мобильности. Электромобиль. Столько мы слышим последние годы о том, как концерны и целые страны инвестируются в это будущее. Но действительно ли к нему так легко прийти? Рассуждает Василий Пановицын, управляющий партнер салона электромобилей, в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой.
Когда вы переходите там с кнопочного телефона там, на iPhone, условно говоря, или когда вы пересаживаетесь там с «Жигулей», там, с «Лады» на какую-то японскую там «Тойоту». Абсолютно другие ощущения от вождения. И в основном люди, которые пробовали ездить на электромобилях и покупают его после этого назад на бензиновые, чувствуют сразу же дискомфорт от езды автомобиля, от звука, который издает двигатель. Это один момент. Второй момент – это обслуживание. То есть электродвигатель, он имеет на порядок меньше деталей вообще электромобиль, чем обычный. Это один вопрос. Во-вторых, сейчас во многих странах, ну и в России в частности, есть много льгот, которые применимы для электромобилей. В частности, в Москве стоянки для электрических автомобилей бесплатны в центре города. Один из основных, скажем, плюсов – это заправка электромобиля на порядок дешевле. В частности, по Тесле, вот пробовали замерять, если заправляться по ночному тарифу, то на 4000 километров тратится 1000 рублей. Но безвредно, потому что ну, они на самом деле, мы же чувствуем в больших городах, где бензиновые двигатели, то есть даже чисто даже без всяких приборов чувствуется загрязненный воздух, то электромобили они не выделяют ничего. По крайней мере, те производства электроэнергии, электростанции, которые отравляют, скажем так, атмосферу, они находятся не в пределах города, а где-то за городом. Основная проблема, что люди не так быстро пересаживаются на электромобили, как нам хотелось бы, это в менталитете. То есть считают, что не развита инфраструктура, это играет большое значение. Большинство автопроизводителей не представлены в России своими электромобилями. И не имея официальных дилеров, люди боятся покупать электромобиль. Ну и, конечно, немаловажную роль играет цена. В общем-то, цена достаточно сильно отличается от аналогичных автомобилей бензинового класса. Ну, в ближайшее время, пока она не сравняется, наверное, тоже будет определенным препятствием для покупки. Электромобиль на сегодняшний день может позиционироваться как чисто городской автомобиль, потому что люди проезжают в день 100-200 километров, не больше, по городу, и для этого хватает обычной розетки или зарядки в месте его хранения, то есть на паркинге, на стоянке, в гараже. Для передвижения на длинные расстояния нужна, конечно, инфраструктура, имеется в виду быстрые заправки, которые могут заряжать там в течение там, 30-40 минут могут заряжать автомобиль. Если в Европе и в США такая инфраструктура существует, то в России всего одна быстрая зарядка у нас существует. Хотя сеть заправочных станций развивается, но она не такая, как хотелось бы, да. То есть они не приспособлены для быстрой зарядки. То есть это зарядка в течение там, нескольких часов. Любой столб, по сути, является зарядной станцией. Приделать к нему устройство, которое бы считало расход этой энергии, заправляло, это, в общем-то, недорого. И к этому уже приходит в разных странах, в частности, в Англии, во Франции. Если она идет в мире, массовая замена, то она, наверное, придет в Россию через определенное количество лет. В России на сегодняшний день около 2000 автомобилей всего-навсего приходится. И в основном за счет бума, который в этом году пошел на поддержанный электромобиль Nissan Leaf, который завозится из Японии праворульный. То есть весь Дальний Восток, то есть там в больших количествах. Потому что этот электромобиль получается бюджетным, то есть до 1 000 000 рублей. И в этом сегменте ценовом достаточно много покупателей. А то, что касается дорогих автомобилей, как Tesla, наверное, следующим идет, то по России порядка 300 автомобилей на сегодняшний день.
Василий Пановицын в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Впечатлен, я не ожидал, что всего 2000 машин
конечно,
в России.
Просто капля в море.
Кажется. Ну просто да замечаешь,
да,
на улицах.
Это уже это все, это вот совершенно исчезающе мало пока.
А вы согласны, вот как автопрофессионалы, с тем вот с этим суждением, что попробовав один раз проехав на электромобиле, ты понимаешь, что это другое качество вождения?
Ну, я люблю по-прежнему, конечно, я фанат автомобилей, я вожу автомобиль с механизмом. И так далее. Но мой коллега Михаил Подорожанский, который уже несколько лет ездит на Тесле, он сразу сказал, что я, говорит, вот я это чувствую, я приезжаю домой, и у меня голова вообще чистая, потому что ни вибраций, ни шума, то есть единственное там шум, это от шин и от ветра
да,
немножко, да. А вот этого характерного шума и вибрации от ДВС, да, двигателя внутреннего сгорания, нет. Это действительно очень важно. Плюс, естественно, если это мощный электромобиль типа Теслы, Теслу напрямой обогнать не может никто. У него сумасшедшее ускорение. Это, конечно, тоже дает тебе...
Ощущение, да.
Конечно, конечно. Мощи. Это здорово. Но, конечно, странно слышать от профессионала, вот эти вот говорят, что он когда говорит, что единственная проблема – это менталитет и отсутствие зарядок. Тут, конечно, вот с этим я согласиться совершенно не могу, потому что, ну, понятно, Тесла – это игрушка для миллионеров.
А сколько вот, чтобы реально Тесла стоит? Ну,
там это стоит, в Америке это стоит от там, Model S от 75 тысяч долларов, например. Model 3 – это от 50 тысяч долларов.
Ну, в России реально.
В России это реально надо умножать на 2, потому что это серый ввоз. То есть у нас это больше 10 миллионов рублей.
То есть от 10 миллионов рублей тогда как бы...
Вот, да.
Да,
используют. Да. Машинки типа Nissan Leaf, например, почему их не продают официально, хотя Leaf сертифицирован уже очень давно. Почему AMEF ушел с рынка, они пытались его продавать.
Это Mitsubishi, да?
Да, Mitsubishi. Nissan Leaf в Европе стоит 40-45 тысяч евро. То есть у нас вот будет 3 миллиона. Вы готовы отдать 3 миллиона за обычный хэтчбэк гольф-класса, в то время как такой же с бензиновым двигателем стоит 1 100 000?
Разница за 3 миллиона возьмите
почти,
хороший Мерседес.
Почти в 3 раза. Вот где собака-то порылась. Вот главное. А что касается зарядок, кстати, вот это мне очень нравится, это рассуждение. Действительно, почему бы не поставить зарядку постоянным током?
В каждый столб.
Быструю, в каждый столб, да. А скажите, а вы готовы сделать остановку на полчаса вынужденную или на 40 минут? Вот я нет. Я готов подъехать к заправке, как обычно. Я трачу там меньше. Я трачу там несколько минут. Вышел, вставил, заплатил, вынул, поехал. Все. И дальше у меня опять запас хода сколько? 300 или 400 километров. Здесь такого нет. А зарядка постоянным током – это очень дорогое устройство. Там, с мощным трансформатором, с инвертором.
Учитывая, как сейчас заправки себя чувствуют в связи с изменением цен на бензин, то я думаю, что у них не будет денег на инвестиции такие. Или должен быть какой-то оператор,
Вот как, например, у смартфонов есть там оператор там, Билайн там, или что-то такое.
Самое главное, что это не решение.
Угу.
Опять-таки, да-да. Мы упираемся опять в тип батареи, возможность быстрой зарядки колоссальными токами.
Ведь еще пара проблем, по-моему, в том, что эти электрозаправочные станции нерентабельные.
И конечно.
Плюс, как я понимаю, у нас монополизм, вот это Мосэнерго, и, так сказать, в отличие от демонополизированной нефтяной, да, отрасли, возможность нефтетрейдинга и так далее, у нас электроэнергию продает один и тот же поставщик.
В Америке, в Европе, например, Маск со своей Теслой стал сам вкладывать деньги в строительство сетей электрозарядок, да. Он это делает и в Европе. Автопроизводители сейчас, там, Volkswagen и так далее, скооперировались, тоже будут развивать собственную сеть. Но тут надо понимать, что это все убыточно. Это все колоссальные дотации, инвестиции в будущее. От богатых людей, которые считают, что это будущее, то есть это такая воля таких же, вот ты у нас визионер, да,
ну,
и
да.
Это правильно, такие люди движут вперед человечество, ну правда.
Их 2 против 200 консерваторов.
Да, да.
Смотрите,
но пока
есть
это
еще,
экономически.
Есть еще путь, невыгодный, который как раз, вот, может быть, Россия больше подходит. Это китайский путь, да, когда есть воля правительства и руководства из-за того, что pollution такой сумасшедший, из-за того, что
такая, ситуация-то хуже
там
гораздо,
ситуация очень
с
плохая
экологией.
С экологией, да, и поэтому правительство инвестирует и, может быть, где-то субсидирует использование электрического транспорта, в том числе публичного транспорта, да, поэтому электрорешения в Китае, например, гораздо более развиты, чем, например, даже, наверное, чем в Штатах.
Да,
вот, поэтому, например, когда путешествуешь по Азии и смотришь, например, Вьетнам, там огромное количество мотороллеров, которые работают на таком гадком совершенно топливе.
Ну, как там
тук-туки эти, да. Собственно, так и называются.
Вот такая штука. Вонище страшная. Но в Китае, когда приезжаешь, все эти такие вот штучки, мотороллеры, это не мотороллеры, это электророллеры какие-то, да? Которые везде и всюду маленькие какие-то, но опять же малая дистанция.
Малая механизация.
Малая дистанция. Потому что все зависит от дистанции. В малых дистанциях это будет. И решение, например, мы сейчас вот разговаривали с Леонидом. Есть два пути, вот я сейчас читал западную прессу по этому поводу, и там написано два пути, китайский и американский.
Электромобилизация?
Вообще мобилизация,
да.
То есть мобильности. Так вот, китайский, мы освободимся через там 10, 15, 20 лет, освободимся от выхлопной трубы в принципе. Технологически. Именно ключевое слово технологически.
За счет чего?
Даже не технологически, а структурно, наверное, инфраструктура.
Да, 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 да. То есть они
речь идет о планировании городов.
Они планируют города таким образом, что, например, квадратный километр будет иметь всю инфраструктуру, всю экосистему внутри, а потом снаружи будут какие-то полосы быстрого или там супербыстрого или супердального движения.
Да. И тебе не надо вообще, в принципе, электромобиль не нужен.
Например, поезд на там антигравитационной подушке, предположим, так. А у американцев другой вопрос. Первый. Значит, они говорят, ну, это классическая американская история. Не торопитесь расставаться с углеводородами, потому что скоро появятся углеводороды 2.0. Это вот такое вот есть такое заявление. А второе заявление. А куда вы вообще едете? Сидите дома, пусть к вам все приедет. И пусть система работает вокруг вас, а не вы вокруг системы. И тогда появляется мультфильм «Валли», где есть такой большой аксиом, и где такие толстенькие люди на креслицах таких вот передвигаются в пространстве.
Очень интересно. Что такое углеводороды 2.0?
Это у американцев надо спросить. Я пока не понял.
Нет, они сами еще не знают.
Звучит красиво. Надо погуглить, надо посмотреть. Ну вот... Получается, что и России не подходит ни китайский,
абсолютно
ни
точно.
Инфраструктурно, ни американский.
Да? В отличие от Китая, у нас не так все плохо с экологией, да, потому что у нас нет такой скученности.
У нас не так все плохо с углеводородами.
У нас все прекрасно с углеводородами.
Национальное достояние, в конце концов.
Да, их, насколько я понимаю, их начинают все меньше и меньше покупать за рубежом. Насчет Китая не знаю, но Европа, как мы понимаем, снижает зависимость от
российского,
России.
Да. Куда девать? Секунду, вот еще я хотел один вопрос задать. Вот действительно, здесь Владимир так визионерский из парадигмы. А вообще, мы должны ли только об электромобилях говорить? Есть ли еще какие-то виды транспорта, которые будут альтернативой ДВС? Вот всякие водородные...
Вот я вернусь к Toyota, потому что я, скажем так, долго на ней проработал, на компании
Toyota. Там же у Toyota есть водородные,
и
да?
И там как раз идет разговор о большем использовании водородных двигателей, но для этого нужно иметь водород. У меня всегда был вопрос, где купить килограмм водорода, да, то есть вот ну, реальный, конкретный человеческий вопрос. Пока не будет, опять же, инфраструктуры и системы производства водорода, потому что, мне кажется, очень много электричества надо потратить, чтобы произвести немного водорода.
Именно.
Вот. И тут, скажем, предложений много. Вопрос инфраструктурный и доступности, потому что почему победил ДВС? Потому что на тот момент, в начале 20 века, все было посчитано, и он как бы автоматически победил, взошел как бы на пьедестал, потому что люди поняли, сколько нужно отдать, чтобы получить. А сейчас идет поиск, и поскольку мы устали от ДВС, от двигателя внутреннего сгорания, мы ищем разные пути. Посмотрим, что будет. Мне кажется, что до водорода очень далеко.
С водородом такая история. Я впервые ездил на водородных электромобилях в 97-м, по-моему, году. Это была Honda FCV. Уже тогда это, значит, хондовцы сделали прямо отдельную модель с бортовым... Я помню, было две версии. Одна – это электромобиль, у которого стоит, например, водородный реформер, который разлагает какие-нибудь углеводороды на водород и там...
И уголь.
Нет, ну там СО2 в итоге там получается. И водородом питает так называемый электрохимический генератор, fuel cells, да, топливные ячейки.
Да.
И, соответственно, значит, ты едешь. И у тебя стоит или криобак, в котором под очень низкой температурой водород хранится, или просто сжатый до там 200-300 атмосфер. Все железо было готово уже.
А выход
там
этого двигателя такой же, КПД?
Да, его... нет, электромотор, обычный электромотор стоит.
Это
электромобиль с водородным питанием. То есть мы получаем электричество на борту химическим
за счет,
путем.
Не из аккумулятора, а за счет химической реакции в элементах.
Да, за счет того, что водород соединяется с кислородом.
Но заливаем туда
и
нефть.
И получается вода, кстати, да? Из выхлопной трубы капает вода.
Да, пар идет.
Но нефть заливаем.
Нет, и, во-первых, именно вода, не пар.
А, вода.
Именно вода. Вот. Можем заливать нефть в этот реформер, мы можем заливать бензин. Мы можем заменять специальную смесь углеводородов и так далее. Но это все еще дороже, еще сложнее. А с чистым водородомобилем, например, когда у Toyota появилась модель Mirai, Toyota Mirai, я значит, на ней поездил, написал разгромную статью с названием, заголовок у меня был «У Mirai». Вот, Toyota звонят, что ты наделал?
Да? Вы все такие журналисты.
Значит, и все в прессе там общие, там, вот, Toyota, это будущее, там все. Вот прошло уже несколько лет. Где это Mirai? Водорода нет. В отличие от электричества, мы вырабатываем. Причем
здесь нет водорода.
Водорода нет.
Последний вопрос в этой части, прежде чем сделаем перерыв. Но может быть тогда все-таки будущее за гибридами? Вот как-то, не знаю, там Volvo делают гибриды.
Категорически нет.
Немножко, так сказать, кончилось электричество, доехал на бензине, хочешь ехать в другой город, поезжай на бензине, гибрид, а там опять забавки.
Да, гибрид это как бы это не до автомобиль и не до электромобиль.
Но
вы
что?
Возите с собой
два
двигателя. И электрический, и бензиновый.
И аккумулятор, и бензобак.
Да. Это вообще тупиковый путь. Да, для того, чтобы выполнить нормативы Еврокомиссии сейчас по расходу топлива и по выбросам, всем придется делать гибридомобили. Но это абсолютно тупиковый.
Чисто
путь.
Концептуально это
конечно.
Не...
Я думаю, это переходный какой-то период. Я все-таки считаю, что должен произойти рывок и какая-то инновация в движителе. Да, то есть нужна какая-то другая концепция.
Движитель – это электромотор. Он прекрасен. Он совершенен.
Ну, почему? Не
в нем мало движущих частей и так далее. Угу. С ним все хорошо. А вот с
хранением энергии,
да. Электроэнергии. Вот.
Может быть, не электро. Я не уверен, что электро – это выход.
Может быть, это психоактивная энергия. Да?
Да.
Может быть, мы научимся. Ну, а что? Вот мы
сейчас не торопитесь. Не торопитесь с выводами. Потому что, знаете как, есть где-то в Палуальто человек, который делает антигравитацию.
Силу в тебе вижу я.
Они смеялись надо мной. Но потом все вышло, как я говорил.
Потом он взлетел. Сегодня электромобили, представляем в программе «Археология. Будущее». Являются ли они будущим человечества, будущим нашей мобильности, будущим транспорта? В наших гостях Владимир Пирожков, промышленный дизайнер, и Леонид Голованов, журналист, главного редактора журнала «Авторевью». Об электромобилях и их перспективах России рассуждает Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, в интервью нашему корреспонденту Светлане Осиповой.
Я очень позитивно отношусь к самой идее электромобилей. И какую-то роль они будут играть, какое-то место на рынке они займут, но то, что это место не будет, не то, что доминирующим, даже слишком заметным, это абсолютно очевидно. Есть единственный формат, где электромобили достаточно перспективны, и их будет много. Этот формат называется каршеринг с автоматической подачей. Это мода, этот формат будут доминировать лет через 10 вообще во всем мире, как для городских передвижений. О чем идет речь? Вот у нас есть маленький электромобильчик, который... он находится в системе каршеринга. В Москве теперь уже все знают, что это такое. Вот у меня есть здесь приложение. Я могу хоть сейчас найти вот каршеринговый автомобиль, дойти до него пешком. Вопрос в том, что появится второе приложение, я вот на кнопочку, он ко мне приедет. Почему он электрический? Потому что, так сказать, он такой бесхозный, так сказать, его заправлять будет бензином достаточно проблемно, а электричеством там простейшая робототехника, он грозит, ты сам будет подключаться без меня. Экологические преимущества электромобиля по данному месту, где он эксплуатируется, ну да, он ничего не выхлапывает, да? Если смотреть по всей цепочке, начиная от генерации электричества и кончая утилизацией вот всего этого электрического хлама, батарей, которые, так сказать, вот нужны для моего электромобиля, то экологические преимущества электромобиля абсолютно не очевидны. Если я заряжаю электромобиль, вот я это электричество получаю какими-нибудь чистыми делами, типа, так сказать, у меня там какая-нибудь там возобновляемые источники энергии, солнечная, ветровая и так далее, в этом хоть какая-то логика есть. Если я сжигаю уголь, у нас угольная энергетика никуда не денется в ближайшие десятилетия. И вот после этой угольной энергетики, так сказать, самое, я, значит, вот этим буду заряжать автомобили, это нормальный самообман. Большими буквами. Вот. Так что, так сказать, их преимущество электромобилей чисто локально. Вот он здесь по Мясницкой, действительно, по сравнению с автомобилем ДВС, он чистый, да. Но надо понимать, что автомобили ДВС, которые мы покупаем сегодня, экологические классы в Евро 5, Евро 6, ну, только, опять же, сказать, самое, вот эта левая экологическая тусовка, которая говорит, что там дизельный или там бензиновый, это ужасно и так далее. Но это же, в общем, сказать, обычная, так сказать, демагогия. Посмотрите характеристики автомобиля, двигателя класса Евро-6. Какой вред он приносит окружающей среде? Да минимальный. Представить себе, что вот вместо наших, вот у нас в городе, в Москве, там 450 автомобилей на 1000 жителей, в Владивостоке там 600 автомобилей на 1000 жителей, и вот все они, вот эти ДВС-ные автомобили, заменятся электромобилями, а остальное останется все то же самое, да? Вот это абсолютно нереально. Я уже не говорю о том, что вот наша классическая транспортная модель, когда у нас в богатых городах мира там вот 500, 600, 800 автомобилей на 1000 жителей, и масса людей ежедневно ездит, все свои поездки выполняет на автомобиле, вот эта модель мобильности Форда, да, она доживает последние десятилетия. Господа, сказать, городам это неудобно, невыгодно. На просторах Родины ездить на автомобиле одно удовольствие, это сохранится навсегда, да? А в тесно застроенных городах поездка на личном автомобиле, ну, это какая-то, так сказать, вот, какая-то, так сказать, неправильность, флуктуация локальная. Вот она началась в 1908 году, ну, в ближайшие годы кончится. И поэтому, так сказать, заменить ДВС на электромобиль, не про это будет разговор. Победят абсолютно другие форматы, но не про электричество.
Михаил Блинкин в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Вы согласны с его умозаключением? То, что
Частично.
Ну, Михаил очень уважаемый специалист, и тут, как говорится, нет вопросов. Я думаю, что... Знаете что, я сейчас просто общаюсь с хипстерами в основном, да, то есть нашими московскими, такие, которые творческие и креативные ребята, все уже на каршеринге. Да, то есть у них хороший BMW стоит где-то в гараже, причем уже становится старым, у него пробег там, я не знаю, там 20 тысяч километров, но он стоит в гараже, а они работают на каршеринге или вообще на метро в основном, потому что... Как правильно американцы,
потому
наверное,
что в
говорят.
В городе Москве ужасные пробки.
Это раз. И второе, многие работают из дому. Многие работают из дому и даже покупают, скажем, в пригородах дома или квартиры, и работают оттуда, там экологичнее для детей. И поэтому они работают оттуда, не заезжая в Москву. Благо, интернет дает такие возможности.
Но тогда они не пользуются каршерингом. Они просто сидят там.
И ну в том числе то, пользуются каршерингом. То есть я вижу,
когда они приехали в Москву. Город на чем? На электричке?
Да, да, электричка. Электричка. Ну, причем, ну, быть, это да, сложно. Кстати. Это сложно, я понимаю. Но вот ребята, которые здесь, вот, например,
ну, перехватывающая парковка, возможно,
каршеринг
метро
заработать. Это очень сложно. Это, вот, это сложно. Все равно из Москвы приехать сложно в Москву. Но они не приезжают. А если приезжают, то там на своей машине.
То, о чем говорил ты, то, о чем говорил Михаил. Изменение инфраструктурно города будущего.
Да, да, да. Который вот вообще... китайцы говорили, планируют. Да,
один
города,
из вариантов. Знаете, еще какой вариант? Знаете, какой еще вариант? Что вот мы сейчас отрабатываем в Новой Москве, это создание экосистем на районе. Когда у вас жители вот этого вот пригорода, например, там 1 000 000 человек или 1 200 000, мы занимаем работой на районе, а не в центре Москвы. И это тоже интересно для людей, которые работают в центре Москвы, противотоком приезжать туда. То есть все едут туда, человек приезжает на работу вот сюда, работает, и обратно противотоком, когда все обратно едут, он приезжает 30-40 минут. И это очень интересно, особенно для суперспециалистов, потому что суперспециалисты высокооплачиваемые, они как раз, им интересно работать в экологически чистом месте. Я в свое время так работал во Франции. Я жил в Париже, в шикарном совершенно 16-м районе, а работал в пригороде Велизи. Это где у Ситроэна дизайн-центр. Удобнейший метод. Удобнейший метод. 20 минут туда, приезжаешь работать в шикарном экологически чистом районе.
И в противофазе, с основной
пробкой. И это очень быстро получается.
Вот я похвастаюсь, мой московский район, которого я повторю, Большое Крылатское. У нас тоже там бизнес-центры, там очень такие хорошие, экологичные, вписанные в Крылатские холмы бизнес-центры. И там, да, у метро стоят автобусы, и люди приезжают на метро Крылатское, эти автобусы их развозят в этот бизнес-центр, и они спокойно, так сказать, с газеткой, шаттл. Да, с шаттлом в противофазе, с основным транспортным потоком.
И вот это как ездят. Раз один из выходов, потому что сейчас идет развитие домостроительства вокруг Москвы, и там есть очень интересные и комфортные решения. То есть вот мы сейчас с девелоперами работаем, там будет микрорайон Russian Design District строится, очень интересное место.
Где?
Это в районе Троицка будет.
Ну, так на Ватутинке,
да. В том месте. И как раз там решение прямо сквозь этот микрорайон проходит скоростная электричка в центр города, да, и там уже поехал по мелким электротранспортам.
То есть мы пытаемся построить то, что в Японии, в Токио, например, уже давно есть,
да.
Там, где несколько транспортных сетей, два метро, JR, этот самый, электричка,
скоростной и так, поезд, да.
И ты всегда можешь, ты вышел из остановки, и в шаговой доступности у тебя все.
Да, да. И еще меня там поразило, я просто так уже как бы как вишенку на торт, когда вы читаете в метро комиксы, маленькая книжечка рассчитана на 40 минут езды. Значит, вы прочитываете комиксы, выходя, стоят люди с такими мешками, сбрасываете туда комиксы, и вы, ну, то есть выбрасываете, по сути. Они это сортируют, и на обратном пути вы берете следующую серию у этих же людей только за там 100 йен, предположим. Это очень круто.
Да. Ну да, полная цикличность обращения.
Вот. Михаил упомянул будущий электроробокаршеринг. Это то, действительно, вот чего я, например, тоже очень жду. Странно это слышать от меня, от фаната, значит, да, автомобилей и так далее.
Нефти. Тяжелые.
Да, сжигание углеводородов. Но это действительно так, потому что сейчас, например, мы, когда вынуждены пользоваться такси, мы видим, да, что таксист, как правило, он готов тебя убить, потому что он уставший,
каршеринга
он
тоже грязные,
как
грязные автомобили,
каршеринга грязные. Наша мечта, вот моя мечта, например, это действительно электромобили, которые автоматически, мне не нужно будет ими управлять.
Роботы.
Да, это электромобильность пятого высшего уровня, когда ты ткнул в экран смартфона, высветилось, что машина рядом, подъехала, да. Ты подъезжаешь, к тебе подъезжает такая кибитка, угу. Ты в нее сел, и она тебя там куда-то отвезла.
Автономно.
Естественно, автономно, да. Естественно, она на электротяге и так далее.
Это называется пятого уровня?
Да.
Их,
да.
Так сказать, вот эти
да,
уровни,
по САЕ, по американской классификации, от нуля до пятого уровня. Угу. Вот четвертый уровень.
Мобильности, уровень
да,
мобильности.
Это все-таки робомобиль
да.
Подразумевает управление человеком в каких-то самых там сложных условиях, может быть, там припарковать где-нибудь.
Да. Автономность
пятого уровня. Да, это вообще, когда нету даже ни руля, ни педали, ничего. Я верю в то, что это будет. Ну, потому что я все-таки верю в то, что человечество изобретет батареи нового типа и в то, что мы придумаем, как оснастить робомобиль полноценным искусственным интеллектом, не уступающим, а превосходящим человеческий. Это вообще тема отдельного разговора. Предапокалиптическая. Ну,
превосходящим, так скажем, наверное, в целях доставки мобильности.
Это как он сам решит. Смотрите, какая штука.
Представьте себе все эти сотни миллионов транспортных средств, но в каждом из них мозг. Супермозг,
стоп,
который умеет самообучаться,
заточенный под определенные задачи.
Не совсем так.
А что если он заточен, он же хочет писать стихи, писать хуку, это супермозг. Его вы позвали подъехать, этот робомобиль, он скажет, а я хуку пишу.
Они все объединены в единую сеть.
Вот это как раз.
Они должны общаться друг с другом.
Они должны быть очень-очень тяжелые. Когда они объединены, это как раз облако. И вот тут как раз не обязательно иметь супердорогой мегамозг в одной машине. Если одна машина имеет, например, там 1000 там, гигабайт,
предположим, распределенная мощность.
Она получает облако. И вот это облако мыслит и думает, как раз принимает решение за тебя. Ты тут вообще не, на скорость не влияешь. И получается, что она сама выбирает Яндекс маршрут, который будет оптимальный для этого конкретного маршрута. И для этого конкретного
проблема
человека.
В том, что вот то, что, о чем ты говоришь, требует колоссальной инфраструктуры. Пока сейчас развитие робомобилизма идет по другому пути. Когда предполагается, что робомобиль – это независимая ячейка, которая в любых условиях умеет принять правильное
слишком
решение.
Дорого. Слишком дорого.
Это не слишком дорого. Проблема в том, что нет пока ни необходимых датчиков, потому что нужно, чтобы эта система видела все, да, и оценивала дорожную обстановку адекватно. И мозг.
Ну, алгоритмы еще не написаны.
Это уже близко.
Я тоже так думаю, что мы придем к этому. Но вот давать какие-то прогнозы, когда это случится,
я думаю, что в любом случае это все-таки тема для больших глобальных городов, для мегаполисов.
Нет,
если особенно
не
говоря о России, если мы берем эти огромные пространства, нет. Отсутствие инфраструктуры.
Не обязательно. Знаете, робогрузовик, вот он едет, да. Совершенно в нем нет.
Я сейчас вот проэкспериментировал, ехал до Самары и попробовал ехать по интернету, да, то есть получилось, что Яндекс берет на всем протяжении расстояние Москва-Самара, на всем протяжении. И я думал, что мне в какой-то момент там интернет откажет где-то, но системы переключения вот этих станций, они, видимо, так завязаны, что мне никогда не понадобилось переходить на спутниковую навигацию. То есть было постоянно интернет-покрытие. Например, во Франции это давно уже возможно. Там в Японии вообще давно возможно. Да, в Америке
это... Это Самара. Я, честно говоря, много езжу Москва-Псков и дальше в Прибалтику. Там, конечно, огромные
там
провалы.
Нет,
потому что Тверская область.
Да.
Там...
А робомобиль может оказаться и там.
Ну да,
и вот, сейчас вот вопрос все автопроизводители на это закладываются.
Ну, вы знаете, да, очень интересный наш разговор в конце вырулил, так что, может быть, уже подводя итог этой передачи, я скажу, что действительно проблема не в том, будем ли мы ездить на двигателе внутреннего сгорания или на электродвигателе. Проблема в том, какое вообще будущее автомобиля, нужен ли частный автомобильный транспорт, нужен ли водитель за рулем, и каким образом разные машины будут объединены в единую сеть. Так что... Вот такая вот визионерская тема сегодня появилась, и она далеко не только связана с вот этой вот планом Гавелро электрификации всего, что движется, электрификация автомобильного транспорта. Спасибо за участие в этом разговоре. Леонид Голованов, Владимир Пирожков, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и в эфире телеканала «Настоящее время».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».